Они миновали три дома и остановились перед маленьким белым коттеджем, который приютился под могучим дубом.
«Я привык во всем добираться до смысла», — сказал командир. «А пока что, сдается мне, мы еще не раскусили орешек. Допустим, Хингстон, верно ваше предположение, что космические путешествия начались давным-давно. И через много лет прилетевшие сюда земляне стали тосковать по земле. Сперва эта тоска не выходила за рамки легкого невроза. Потом развился настоящий психоз, который грозил перейти в безумие. Что вы, как психиатр, предложили бы в таком случае?»
Хингстон подумал.
«Что ж, наверное, я бы стал понемногу перестраивать марсианскую цивилизацию так, чтобы она с каждым днем все больше напоминала земную. Если бы существовал способ воссоздать земные растения, дороги, озера, даже океан, я бы это сделал. Затем средствами массового гипноза я внушил бы всему населению вот такого городка, будто здесь и в самом деле Земля, а никакой не Марс».
«Отлично, Хингстон. Мне кажется, мы напали на верный след. Женщина, которую мы видели в том доме, просто думает, что живет на Земле, вот и все. Это сохраняет ей рассудок. Она и все прочие жители этого города – объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, какой вам когда-либо придется наблюдать».
«В самую точку, капитан!» – воскликнул Люстик.
«Без промаха!»
– добавил Хингстон.
«Добро!» – капитан вздохнул. «Дело как будто прояснилось, и на душе легче, хоть какая-то логика появилась. А то от всей этой болтовни о путешествиях взад и вперед во времени меня только мутит. Если же мое предположение правильно...» Он улыбнулся. «Что же, тогда нас, похоже, ожидает немалая популярность среди местных жителей».
«Вы уверены?» — сказал Люстик. «Как-никак эти люди своего рода пилигримы. Они намеренно покинули землю. Может, они вовсе не будут нам рады. Может, даже попытаются изгнать нас, а то и убить.
Наше оружие получше. Ну, пошли, зайдем в следующий дом».
Но не успели они пересечь газон, как Люстик вдруг замер на месте, устремив взгляд в дальний конец тихо дремлющей улицы.
«Капитан!» — произнес он.
«В чем дело, Люстик?»
«Капитан! Нет, вы только... Что я вижу?»
По щекам Люстика катились слезы. Растопыренные пальцы поднятых рук дрожали. Лицо выражало удивление, радость, сомнение. Казалось, еще немного, и он потеряет разум от счастья. Продолжая глядеть в ту же точку, он вдруг сорвался с места и побежал. Споткнулся, упал, поднялся на ноги и опять побежал, крича:
«Эй, послушайте!»
«Остановите его!»
Капитан пустился вдогонку. Люстик бежал изо всех сил, крича на бегу. Достигнув середины тенистой улицы, он свернул во двор и одним прыжком очутился на террасе большого зеленого дома, крышу которого венчал железный петух. Когда Хингстон и капитан догнали Люстига, он барабанил в дверь, продолжая громко кричать. Все трое дышали тяжело, со свистом, обессиленные бешеной гонкой в разреженной марсианской атмосфере.
«Бабушка! Дедушка!» — звал Люстик.
Двое стариков появились на пороге.
«Дэвид!»
— ахнули старческие голоса. И они бросились к нему и засуетились вокруг него, обнимая, хлопая по спине.
«Дэвид, ой, Дэвид, сколько лет прошло! Как же ты вырос, мальчуган! Какой большой стал! Дэвид, мальчик, как ты поживаешь? Бабушка, дедушка!» — всхлипывал Дэвид Люстик. «Вы чудесно, чудесно выглядите!»
Он разглядывал своих стариков, отодвинув от себя, вертел их кругом,
целовал, обнимал, плакал и снова разглядывал, смахивая слезы с глаз. Солнце сияло в небе, дул ветерок, зеленела трава, дверь была отворена настежь.
«Входи же, входи, мальчуган! Тебя ждет чай со льда, свежий, пей в волю! Я с друзьями!»
Люстик обернулся и, смеясь, нетерпеливым жестом подозвал капитана и Хингстона.
«Капитан, идите же!» «Здравствуйте!» — приветствовали их старики. «Пожалуйста, входите. Друзья Дэвида — наши друзья. Не стесняйтесь!»